Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире программа «Без розовых очков». Жизненные ситуации, поступки и особенности характера разбираются в этой передаче. Каково быть другом девушки, которая является дочерью священника? А об этом мы сегодня и поговорим. Наш собеседник Владимир, здравствуй.
Здравствуйте, Виталий.
А скажи, пожалуйста, вот когда ты впервые познакомился с дочкой батюшки?
Первый раз я познакомился в июле прошлого года. У меня было такое намерение, было такое послужить в общине, пообщаться с батюшкой, подвязаться вот этим вот сельскохозяйственным таким вот работам. Я, честно говоря, не планировал жениться. Вот. Но когда я встретил эту девушку, я полюбил ее очень сильно. Вот. И меня нисколько не смущало, что она дочка священника.
А что же могло тогда смущать-то?
Некоторых молодых людей это смущает, потому что они, может быть, боятся какой-то строгости, какой-то, может быть, дисциплины, какого-то принуждения, может быть, какого-то благочестия, потому что батюшка очень строгий такой, вот он видел все мои слабые стороны, и он хотел сделать из меня сильного человека, и до сих пор надеется, что я стану именно воином Христовым.
А как сама девушка отнеслась к тебе?
Она отнеслась очень хорошо, она также любит меня, как и я ее. Но дело в том, что ее мама, матушка, она против того, чтобы мы были вместе.
Почему?
Потому что она видит меня слабым человеком, не сдержанным, не высоковленным, и читает, что я веду себя неблагородно по отношению к ней.
А в чем, скажем, проявляется вот эта несдержанность с твоей стороны?
Может быть, торопливость. Вот когда человек любит очень сильно, он боится потерять человека. То есть венчание, конечно, оно не гарантирует, что люди проживут совместно всю жизнь. Возможно так, что бывает так, что человек становится вдовцом, мужчина, да? Женщина становится вдовой. Но я все же надеюсь, что Господь даст мне силы прожить со своей любимой всю жизнь.
Все-таки. Что это означает, что ты просто ей уже предлагал руку и сердце, что ли? Прежде.
Да, но дело в том, что нам все-таки этот период нужно переждать, года 2-3, вот так вот примерно.
Это ты так считаешь, или это все-таки влияние матушки?
Влияние матушки, да. Угу. Потому что она считает, что должен пройти какой-то срок, чтобы испытать человека, чтобы проверить его на прочность. Может быть, он только говорит, что любит, может, он потом встретит такую же и так же будет говорить о другой. Я хочу доказать и намерен доказать, что я люблю по-настоящему свою девушку. И что для меня она даже не просто девушка, а скорее избранница моя, с которой я хотел бы всю жизнь прожить.
Один из пунктов ты назвал невоцерковленность. Это как понять?
Невоцерковленный – это в том отношении, что человек наполовину светский, как она мне сказала. То есть есть тяга к церкви, но все-таки какие-то повадки, как она мне сказала, все-таки светского человека.
Ну, например, чем они проявляются?
Ну, вот, например, она видит в том, что раз я с ее дочерью начал уже такие отношения, как вот мы гуляем вместе, значит, я нарушаю. А по канонам, как она считает, я не должен даже ее касаться. Вот, а я ее обнимал, в общем. И она считает, что это повадки чисто светского человека, который, ну, не знает правил вот такой вот этики церковной такой, что канонов, что нельзя до венчания себе такое позволять.
Угу.
То есть она считает, что я не воцерковленный в этом отношении.
Ну а сам ты считаешь, сам себя считаешь насколько человеком близким к церкви, живущим жизнью ее?
Я считаю, что я человек слабый и до сих пор еще спотыкаюсь, иду по дороге к церкви. Несмотря на то, что я в 2006 году пришел в храм с просьбой меня проконсультировать, чтобы я мог в семинарию поступить. В 2000 поступил, но все же ушел оттуда по слабости своей. А причина заключалась в том, что вот моя слабость, мое нетерпение проявлялось вот к людям, что вот гордость перед дежурными помощниками, что вот они так бывают грубоватыми, перед педагогами, которые высмеивали меня, но высмеивали для того, чтобы я видел свои недостатки в самом себе, чтобы я их исправлял. А я воспринимал это как вот унижение и ушел оттуда. Конечно, я жалею, потому что настоящий мужчина должен ради Христа претерпевать все. Истинный воин Христов.
Ну, например, вот в частности, вот в чем тебя, так сказать, ну, если так можно выразиться, смиряли?
Смиряли меня тем, что я люблю все церковное, но они видели во мне какое-то отсутствие, может, какой-то грамотности, что ли, или, может быть, даже этики в отношении со старшими по званию, старшими.
А как ты к ним обращаешься? Вот сейчас вот мы с тобой общаемся, ты меня называешь на «вы». И вот, не знаю, у меня даже мысли не было, что с твоей стороны, может быть, я тебя называю на «ты». Но у меня не было мысли даже, что у тебя какая-то, может быть, есть какое-то звездство дипломатичности или каких-то таких неуважительных отношений. Преподаватели, наверное, тем паче.
А преподаватели, они вот некоторые читали, что я вот вступаю с ними в спор, что я не имею на это права. Но никаких споров на самом деле не было. Я просто говорил, что да, вот у меня есть слабость такая, я вот память, может быть, в чем-то плохая проявляется. Да?
Ну, а спор-то в чем? В чем именно?
В том, что они мне говорили, что вот там нерадивый по отношению к учёбе. То есть появлялись не за счеты, а появлялись они в частности из-за того, что я болел часто, пропускал часто, соответственно, я не успевал усваивать данный материал, который уже был усвоен моими однокурсниками. И они это воспринимали как нерадивость. Когда я говорил, что у меня есть справка, что я действительно был у врача, они воспринимали это как то, что ну, человек просто ходит там с врачом, беседует, берет справки и пропускает, прогуливает занятия. То есть я их не виню, потому что они, может быть, не все могут знать обо мне. Поэтому я, чтобы никого там не винить, просто решил, что нужно мне пока приостановить учебу. Сейчас я уже человек зрелый, можно сказать, 27 лет. Я думаю, что в этом году у меня, наверное, получится все-таки начать. Вот. Это великое дело учиться и служить для Бога. И служить Богу. Думаю, что даст Бог силы, я попробую.
Хорошо, но вот возвращаясь вот к девушке, что она говорит в ответ на слова матушки?
Она в ответ на слова матушки говорит, что он не такой, он хороший, что он никакой, он не наполовину светский, что все у него получится, вот, что это все клевета. То есть она поддерживает мою сторону полностью. Хотя идет очень сильное давление, и подруги тоже ей говорят, зачем он тебе нужен, ты можешь себя лучше найти.
А лучше в чем?
Лучше, может быть, во внешнем виде, лучше, может быть, по уму, лучше, может быть, по физическим каким-нибудь данным, потому что есть люди, по которым вот мы, по молодым людям, видно, что очень активные люди. Вот. Я, конечно, человек не активный. Я, скорее, что-то среднее такое. То есть я не хочу лениться, я, наоборот, хочу трудиться, но, может быть, не так это умею, как другие там, да? Там водят машины, колят дрова, пилят, все такое делают, такое чисто хозяйство, такое деревенское. Вот, конечно, в этом я немножечко слабоват, но даже вот видя это, моя девушка, она считает, что я всему могу в процессе вот этих лет научиться, и она верит в меня. И, конечно же, она вот своей маме отвечает на то, что она не грубит ее, она просто говорит, что он не такой. Моя задача доказать матушке, что я могу быть лучше, но лучше как? Для Бога, а не для того, чтобы какой-то отчет предоставить. И все.
Но каким ты образом можешь это сделать? То есть каким образом ты можешь предоставить эти доказательства, которые ты говорил только что?
Вот сюда пришел я именно с этой целью, чтобы служить Богу.
Куда же?
Пришел я в храм. Отец Александр меня уже знает человека как слабого, который уже поступал в семинарию и не выдержал.
Но напомню, что он является инспектором той Екатеринбургской духовной семинарии, поэтому есть такая связь.
Да. Но все же он называет меня будущим семинаристом, потому что, видимо, верит человек, что я смогу поступить, а насколько я могу их оправдать, его надежды, это, конечно, уже зависит от того, как я буду учиться и как я буду относиться к дисциплине, потому что дисциплина в семинарии, она очень строгая и она очень нужная для воспитания студентов.
Ну а как вот как строится твое общение с отцом, то есть со священником этой девушки?
Он, когда я с ним разговаривал еще 3 месяца назад, я просил его рекомендации для поступления в семинарию. Он мне сказал, что он мне их дать не может, так как они будут не очень хорошими. То есть он считает меня человеком очень слабым, непостоянным, очень таким человеком, который соблазняется то одним, то другим, поэтому он считает, что мне лучше попросить рекомендации у другого. Но в то же время он хочет, чтобы я служил священником после семинарии, чтобы был вторым священником, помогал ему там во всем. Вот. То есть он, с одной стороны, возлагает на меня такие надежды, а с другой стороны, видимо, еще сомневается, что у меня получится.
Скажи, а вот какое ты чувство испытываешь, вот, когда и матушка так о тебе отзывается, и священник?
Я особенно, когда разговариваю со своей девушкой об этом, на эту тему, когда она мне передает слова там своего папы, своей мамы, и когда я сам их слышу, мне всегда как-то так вот и гордость берет, да, вот хочется сказать, что я не такой, зачем вы так говорите. Но я понимаю, я очень люблю свою девушку, и понимаю, что это ее родители, что она их любит, и что они ее любят, и они по любви к ней, желая ей добра, смотрят, что за человек, что за избранник ее будущий, что он из себя представляет. А может так сделать, что он больно сделает нашей дочери. Я их понимаю, поэтому я отношусь с большим терпением к их словам. Даже когда они звучат чересчур, может быть, грубовато, но я их понимаю, потому что будь я отцом, я бы точно так же присматривался к избраннику своей дочери.
Вот смотри, вот тебе сейчас уже 27 лет. Ну, признаться, возраст уже такой, ну, достаточно солидный. А в прошлом как у тебя строились отношения с девушками?
В прошлом я искал, может быть, это будет звучать несколько наивно, или может даже как вот в романах пишут, да, там одна и на всю жизнь, одна и больше другой, такой нет. Но я именно искал такую девушку, как вот у отца. Вот, и именно такую искал. Я еще когда был подростком, я все думал, вот, вот была бы у меня девушка, вот дочка священника. И мне говорили, а зачем тебе это надо? Это же очень строгая жизнь, он же будет просто по пятам за тобой ходить и смотреть, что ты делаешь. Но меня это устраивало, потому что я, наоборот, хотел даже, может быть, какого-то назидания со стороны духовного, высокого такого человека. Поэтому я мечтал об этом. Я уже отчаялся и не верил в это. А что касается вот отношений с другими девушками, со светскими девушками, мне было всегда очень трудно. Потому что многие из них пили-курили, а другие не пили, не курили, но вели себя развязанно, и мне было тяжело с ними общаться. То есть в их глазах я был какой-то такой вот, ну, человек, как будто не с этой планеты, что ли, как там выразится, да? Мне было всегда с ними тяжело. Я с ними отношения близкие никогда не заводил. То есть девушка, дочка священника, она, можно сказать, моя, пусть не первая любовь, конечно, но настоящая. То есть не та влюбленность, какая у меня была к светским девушкам, которых, конечно, в конечном итоге я понимал, что с ними у меня никаких отношений не будет, а вот настоящая любовь, она пришла ко мне совсем недавно.
А почему ты уверен, что это настоящая любовь?
Потому что я никогда в жизни не смирялся так, как смиряюсь сейчас. Никогда не страдал так, никогда не переживал, никогда не хотел что-то сделать больше, чем я могу ради любимого человека. Поэтому я уверен, что это не влюбленность, что это не сатанинская любовь, как вот еще некоторые священники говорят, а именно... Конечно, это не Христова любовь, это, скорее всего, естественная любовь. А чем отличается тем, что Христова любовь – это уже что-то такое свыше, а естественная – это то, что вот люди способны друг друга любить. То есть я считаю, что я способен любить, я считаю, что моя девушка тоже способна любить. И я хочу, чтобы наша любовь в конечном итоге переросла в Христову любовь все-таки.
А если это не произойдет?
Если этого не произойдет, то я думаю, что это будет вина все-таки моя. Потому что она человек очень воцерковленный, очень целомудренный, очень благочестивый. То есть, как мне сказал батюшка, ее отец, что единственное препятствие для того, чтобы вы были вместе, это сам ты. Единственное и самое страшное. Что он под этими словами имел в виду? Он имел в виду мою слабость, мою вот нетерпеливость. То есть мне хочется все и сразу. А ведь за это нужно трудиться. За это нужно очень долго трудиться, очень терпеливо.
Ну, лет 10, может, 15, то и всю жизнь.
Да, вот если на это уйдет всю жизнь, я думаю, что мне этих лет не будет жалко. Потому что ради любимого человека человек жертвует и годами, и силами, и всеми средствами.
А если она не дождется?
Если она не дождется, я ее отпущу, потому что всякий любящий, он не причиняет никакого вреда и не будет тянуть на себя. Тянет только тот, который считает, что вот у него игрушка есть, во что бы это ни стало, я порву ее пополам, то есть буду тянуть друг на друга, но не отдам.
А все-таки насколько твой приход к церкви связан с ней?
Связан с тем, что меня всегда что-то тянуло в церковь. Либо моя греховность, в которой я был очень сильно, вернее, которой я был очень сильно болен, что первый раз меня привело. Ну а второе привело, конечно же, разлука с моей мамой, почившей. Ну а третье все-таки привело, вот, связано с моей девушкой, потому что я не буду скрывать, что если бы не она, наверное, я бы, наверное, был просто бы прихожанин храма. Я бы, наверное, не хотел заново восстанавливаться в семинарию. Я бы, наверное, не терпел бы то, что приходится претерпевать, когда что-то не получается в этой области, в этой среде. Я все делаю и терплю, и все это только для нее. Может быть, это неправильно, потому что нужно прежде всего для Бога делать, я согласен. Но когда человек любит одного человека, одного, а не сотни девушек, то, конечно же, он способен пожертвовать гораздо большим, чем, допустим, просто заработал денег и куда-то ее сводил. Поэтому, конечно, для меня вот пребывание в церкви – это прежде всего, конечно, для того, чтобы жить с ней и жить именно по закону Божьему. Тем более, что она воцерковленный человек, человек, который в церкви меня полностью поддерживает. Не как другие девушки, допустим, бы сказали, вот там богомол, вот там в Бога ударился, да, как некоторые говорят. Она вот именно что полностью поддерживает. И это для меня очень большая поддержка. Если бы не она, я бы, наверное, да и в церковь, наверное, бы редко бы ходил. Для меня это огромная поддержка. И в церкви, и в миру это очень огромная поддержка.
Напоминаю, что идет передача «Без розовых очков». Нашего собеседника зовут Владимир. Прокомментировать его ситуацию мы попросим священника Александра Дубасова.
Вот, батюшка, вот подобная ситуация, я думаю, что встречается у других еще ребят. Перед юношей от родителей девушки ставятся условия. Возможно, создание семьи, если он станет более воцерковленным. Как ему быть? Насильно невозможно стать таким, каким хотят его видеть родители.
Ну, я думаю, тут может даже больше связано не столько связано с самим оцерковлением как таковым, сколько с определенным, наверное, сроком испытательным, который родители предполагают, что вот нужно их чадо и, соответственно, избранник вот, выдержали. А когда ты вот удобно просто сказать, что оцерковляйся, а мы на тебя посмотрим. Впрямую, может быть, сказать не всегда удобно. Так, скажем, давай я буду смотреть, рассматривать тебя какой-то. Вот. А такое вроде бы условие, оно действительно, как-то, что называется, точки над и расставит. То есть пройдет какое-то время, человек себя проявит, как-то откроется. То есть, ну вот, и, соответственно, я думаю, тут вот я как сам, как родитель, и так вот думаю, что достаточно удобный такой вот способ, чтобы вот молодые люди все-таки как-то свои чувства проверили, присмотрелись друг к другу, ну и родители побольше узнали, вот, соответственно, другого избранника или избранницу вот, своего ребенка. Вот, хотя, конечно, каждому не скажешь. Кто-то видит, что для него это непосильно, он просто-напросто развернется да уйдет. И как на это отреагируют мои дочери, не знаю. Поэтому тут не каждому. Видимо, в той ситуации, о которой мы говорим, там родители посчитали, что этот человек ну, вот, сможет это вот бремя вынести и достойно как-то. Ну, или если не вынести, то, соответственно, разрешится. Та проблема, которая возникла бы впоследствии, она бы вот тут уже возникнет, и с ней можно будет как-то уже вот жить.
Программа для подростков и их родителей подошла к концу. А сейчас хочется обратиться к тебе, молодой слушатель.
позвони нам и расскажи о своей жизненной ситуации. При необходимости мы сохраним твою анонимность. Телефон в Екатеринбурге 290-37-10. 290-37-10. Или пиши на электронную почту. Дети-дети пишется одним словом. собачка.народ.ру. Если ты какую-то передачу не смог услышать, то сможешь зайти либо на официальный сайт радиоканала «Воскресенье» праврадио.ру или на неофициальную страничку ВКонтакте нашей редакции. Набери просто «Детская редакция радиоканала «Воскресенье», и там выложены самые интересные программы. Ну, на этом пока все. Храни тебя Господь.